Привет, слушатели подкаста журнала «Фарклок. Надо было покупать». Вас все больше, это очень приятно. Нас пока столько же, и это ничуть не хуже. Для вас вещает знакомый вам состав Лена Джесс, Алекс Кей, Василий Смирнов. Ребята, привет.
Привет всем. Как вам рынок? Как вам коррекция?
Неплохо.
Страшновато, если честно.
И наш сегодняшний гость – экс-топ-менеджер Binance и основатель Bloom Глеб Костырев. Привет, Глеб.
Да, привет.
Поговорим подробнее о твоем проекте позднее, а сегодня в топе наших тем запуск Данкун сети Ethereum, его влияние на L2 сети, новые прогнозы по биткоину, продолжающийся мем безумия, жадные биржевые огры, репрессии против криптомиксеров, рост Solana и других криптоактивов. Все то, что вы должны были купить, но почему-то не сделали. Начнем.
Еженедельный подкаст о рынке криптовалют и блокчейн-индустрии от журнала «Фарклок».
Ну что, ребят, я хочу поздравить всех апологетов эфира. Второй по капитализации криптовалюты состоялось очень важное обновление. И по им наблюдениям, это одно из самых бесшовных обновлений в истории эфириума. Это Данкун. Почему оно бесшовное? Почему все было относительно гладко? Потому что оно не особо откладывалось. Да, оно должно было состояться еще в конце прошлого года. Но те, кто давно на рынке, те, кто давно следят за эфиром и вообще за фундаменталом, знают то, что обновления обычно откладывались вообще там на очень длительные сроки. И радует то, что и в тестнетах было относительно все гладко, там за исключением Йорли. Но что изменилось, в общем, не буду много говорить. Это комиссии на первом уровне в принципе не изменились, они остались на прежнем уровне, но зато в разы, действительно в разы наконец-то упали комиссии на втором уровне, потому что, как я в прошлых подкастах говорил, нету вот перегруженности на рынке комиссий, появились новые тип транзакций, то есть появились блобы, которые действительно обновление дало хороший эффект. Вот, например, по моим наблюдениям в Старкнете, я предоставляю ликвидность на Starknet DEX MySwap. Раньше любая операция, это добавление ликвидности, извлечение ликвы или своп, обходились мне несколько баксов. Бывало 5, бывало и больше. Теперь любая операция стоит буквально пару центов. Проверял на ZK-Sync, это еще одно решение второго уровня, не так заметно. То, что раньше обходило 75 центов, стало по 25 центов. Но Starknet прям сильно удивил. Они, правда, заблаговременно хорошо подготовились, обновив софт и внедрив EIP-4844, потому что не просто нужно дождаться обновления Данкуна, еще и подготовиться, подготовить инфраструктуру, обновить софт. Еще очень сильно снизились комиссии на Base. 70 центов до частей 1 цента. Это круто, я считаю, это будет способствовать активности, ончейн активности, это будет способствовать росту DeFi, оживлению DeFi сегмента, который долгое время стагнировал, TVL которого очень далек до пиковых значений. И Виталик Бутерин, он заявил о том, что достигнуто базовое масштабирование роллапа, то есть пройден один из важных этапов дорожной карты. Следующими вехами, по его словам, станут, вероятно, деревья Веркла, то есть истечение срока хранения истории транзакций. Что это такое, эти деревья Веркла? Это решение оптимизирует хранение ончейн информации и объем узлов. То есть будут более гораздо эффективные по размеру доказательства. Ну, то есть будет готовиться почва для дальнейших достижений в сфере масштабирования эфира. То есть чтобы эфириум стал более конкурентоспособным. Пока что Solana всем очень нравится, и это заметно по мем безумию. Василий, что скажешь на этот счет? Ты заметил снижение комиссий? Я думаю, ты юзаешь DeFi, я думаю, что ты немножко и дропхантишь, как и многие другие слушатели подкаста.
Слушай, да, действительно заметил, и свапы стали подешевле, что очень приятно. Иногда при большом газе они прям очень дорогие были, там иногда до 10 баксов в некоторых сетях могло доходить. Ну и всякие бриджи тоже здорово в L2. Но я, правда, не часто юзаю L2, я больше в мейннете и вот рядышком где-то там. Но иногда приходится, и это очень даже.
Да, я помню, ты говорил, что ты не очень-то сторонник L2, ты сторонник, ты называешь эти решения костылями, то есть недомасштабированием, то есть ты больше по L1. Может быть, тебе стоит что-то с параллелизацией поюзать, какой-нибудь Aptos, там Solana, там как бы L1, но такой L1 матерый, централизованный. Зато низкие комиссии, реально низкие комиссии, прям со старта.
Да, я вот все, для меня все подмывает, на самом деле, вот о том безумии, как которым ты сказал, зайти вот на 4 бакса, что-нибудь купить, заработать, возможно.
Да, поскольку мы говорим об L1, поскольку мы такие все консервативные, то давайте обсудим немножечко старичка. Тут инвест-директор Bitwise Мэтт Хоуган предостерег от ужасных криптовалют по сумасшедшим ценам. А цены действительно на многие альткоины действительно сумасшедшие. Некоторые растут по 30% в день. Ну, это те, кто давно на рынке, им знакомо, что альткоины могут и больше иксы в день давать. Ну, в общем, он прав, как по мне. Этот Мэтт Хоуган, он толковый человек. Вот сами подумайте, ребят. Вот зачем распыляться на рисковые монетки с эфемерным фундаменталом, если есть голубые фишки, которые менее волатильны и неплохо растут на бычке? Ведь лучше спать спокойно, чем неспокойно, чем просыпаться в холодном поту. Ведь лучше смотреть в будущее с уверенностью, чем быть невротиком, да? Как считаете? Вот, по словам Хоугана, трейдеры обрели уверенность и стали перераспределяя часть, полученной от удорожания биткоина прибыли, в сомнительные криптоактивы с расчетом на более высокую прибыль. Это, на мой взгляд, типичный признак бычьей фазы рынка. Но такое было и раньше. Вот вспомним ICO-лихорадку 2017 года. Сколько можно было сохранить денег, просто сидя в биткоине, а не распыляясь на какой-то скам? То есть, ребят, интересно, Лен, как ты думаешь? Что лучше, сидеть спокойно в биткоине, спать спокойно, или же распыляться на какие-то непонятные ICO-шки, там, мем-токены? Ну, ICO-шки сейчас немножечко это уже не так актуально, но сейчас есть нечто новое. Лен, как считаешь?
Ну, если говорить о биткоине, это явно не криптовалюта для шорта. Это просто такая долгосрочная, стабильная инвестиция, которая будет давать, возможно, не быстрые, ну, точнее, очевидно, не быстрые, но значительные иксы. Чем раньше закупишься, тем как бы больше получишь. Я в прошлом выпуске говорила, что мем-токеном побаловаться в принципе можно. Если у вас есть свободные деньги и вы там щупаете рыночек, почему нет? А вот это быстрые иксы. Чисто себя развлечь или поднатаскать, или получить какой-то незабываемый опыт на рынке, я думаю, можно с помощью мемкоинов вполне.
Я хотел бы вернуться снова к биткоину. К мемкоинам мы перейдем снова, потому что я думаю, что многим интересно. Многие из наших слушателей лудоманы, самые настоящие, без каких-то негативных коннотаций, я говорю, это нормально. В общем, текущий обвал до 68 тысяч после роста, после нового хая выше 73 тысяч. Называть это обвалом, на мой взгляд, звучит смешно. Но как можно назвать там обвал там 6-7% за сутки? Раньше коррекции в прошлых циклах рынка были по 30% в день, и ничего, тренд не ломался. Умные люди, наоборот, радуются таким скидкам. Все мы радуемся скидкам на какую-нибудь электронику. Мы то, что давно хотели, и то, что по скидке там 20% в какой-нибудь сети магазинов, то, конечно же, мы, если есть свободные деньги, мы какой-нибудь девайс покупаем. Но так же самое и с криптовалютами, особенно хорошими, годными криптовалютами, вроде биткоина, нам хочется купить. Но это при условии, если есть стейблкоины. Вот. Думаю, многие, но далеко не все, не против, чтобы цена упала и до 50 тысяч. И, кстати, известный многим прогнозист Майк Новоградс говорит, что вряд ли котировки упадут ниже 50 тысяч. То есть должно произойти что-то действительно поистине драматическое. Какой-то черный лебедь должен проплыть. И он объяснил причины роста цифрового золота. Это непрерывный приток средств в спотовые биткоин ETF. И приток действительно впечатляющий, ведь за 2 месяца объем активов под управлением ETF вырос в несколько раз, И не удивлюсь, что такими темпами спотовые биткоин ETF превзойдут золотые аналоги. Василий, Глеб, как вы считаете, когда АУМ, ну, объем активов под управлением спотовых ETF, накажет золотые аналоги, золотые биржевые фонды?
Сложно прогнозировать какой-то конкретный там период, но сейчас мы видим, что ETF на биткоин, да, он стал одним из там самых успешных запусков ETF там, да, за последние там пару десятков лет, да. Я думаю, что там тренд продолжится, и есть там все шансы, там, не знаю, обогнать и золото. Но понятное дело, что, скорее всего, это займет определенное время. Поэтому, ну, будем следить, что будет происходить. Я думаю, сейчас самое важное понять, да, как долго продлится этот приток денег в ETF-ы. Ну вот, и потому что как только, мне кажется, как только он начнет иссякать, мне кажется, что как раз это будет таким сигналом, что бычий рынок потихонечку будет заканчиваться. Вот. Но на самом деле, да, если мы поговорим про текущий бычий рынок, мы тоже должны помнить, что не только все завязано на ETF, но, например, сейчас много событий происходит в том же Китае, где местное население активно бежит там перекладываться в крипту, потому что, ну, есть определенные проблемы в экономике. Вот, поэтому, как бы, как говорится, да, не ETF единым.
К слову о золоте, ты спрашивал, когда превзойдет биткоин золото, соответственно, по ETF. Изучал перед подкастом как раз новый отчет JP Morgan недельный, и они в очередной раз напомнили то, что пока что биткоин еще далек от золота, даже несмотря на то, что продолжается отток из этих вот драг металлов в настоящий момент. Все равно с января биткоин там зафиксировал приток 8 миллиардов долларов, а золото еще 30. Между прочим, ну то есть 3 раза больше практически. Поэтому золото списывается со счетов рано, это все-таки крупный традиционный актив, которым заинтересованы крупные институциональные инвесторы, и они еще, скорее всего, посоревнуются и соревноваться будут долго.
Какая сейчас АУМ золотых ETF? Я не помню, 100 миллиардов, да? Нет? Не подскажешь, Василий?
Конкретно тебе сейчас тоже не скажу, но, опять же, в JP Morgan отметили интересную штуку, что сейчас достаточно тяжело считать АУМ именно по золоту, потому что многие переходят из фьючерсов на то же золото прям физическое, то есть покупают слитки, монеты, поэтому не особо рассчитать.
Да, и у меня есть что дополнить на этот счет. По прогнозам экспертов Bernstein, совокупная рыночная стоимость криптоактивов к концу 2025 года вырастет почти втрое, до 7,5 триллионов долларов. И аналитики, эти же аналитики, спрогнозировали увеличение АУМ спотовых биткоин ETF до 300 миллиардов долларов, тоже к концу 2025 года. Вот они сказали, к концу 2025 года. Вдумаемся. Я думаю, примерно тогда же произойдет разворот рынка, то есть слом тренда. Почему? Потому что после халвинга, который состоится через месяц примерно, исторически сложилось, что бычья фаза рынка длится год-полтора. И, соответственно, к концу 2025 года надо будет уже посмотреть на ончейн индикаторы долгосрочные, типа MVRV, да, ребят, NVT. У нас есть много обучающих материалов на этот счет. И, наверное, будет целесообразно в значительной мере выйти в стейблы, особенно из рисковых альтов, и держать эти стейблы, чтобы откупить через некоторое время биткоин и эфир по очень низким ценам. Аналитики Bernstein сказали в отчете, что крипторынок находится на пороге беспрецедентного институционального внедрения. И тут да, так и есть. Ведь начало 2024 года – это знаковый майлстоун в институциональном плане. И в контексте легитимизации нового класса активов. Новый класс активов, который становится менее волатильным, который становится более ликвидным. И будем надеяться, что и просадки, грядущие на грядущих медвежьих фазах, будут не столь глубокие, как мы привыкли видеть, кто помнит криптозима 2019 года. Вот тогда действительно было страшновато.
Заметил одну, кстати, такую вот закономерность именно на графиках, вот то, что каждый раз, а у нас биткоин почти каждый день теперь достигает нового максимума, и вот как только он тыкнет какую-то вот такую вот границу верхнюю, он сразу же летит вниз, причем, ну, на несколько, так, на 5%, на 3%, до 73 дорос, до 60 упал, до 73,5 дорос, до 68 упал, ну и так далее, вот такие вот американские горки у нас вот возвращаются, такая вот волатильность классическая, традиционная, биткоиновская, даже сказать можно, и мне кажется, это происходит из-за того, что сейчас многие не уверены, что будет, особенно в марте, Потому что грядет, во-первых, у нас халвинг. Это вот такие вот контрпризнаки роста. Многие эксперты до сих пор, ну, считают, что халвинг принесет с собой коррекцию процентов так на 20, на 30, а то и больше. Ну и, конечно же, заседание всемогущей вот этой ФРС, которая до сих пор не решается снизить ставку и, скорее всего, не снизит. В последнем своем материале крупном я описал как раз-таки о том, что многие эксперты сходятся во мнении о том, что регулятор не собирается замедлять ставку и, в принципе, существуют риски дальнейшей просадки, особенно из-за рецессии, надвигающейся в США.
Василий, на этот счет я тебе скажу, что изменение ФРС, изменение ставки ФРС, оно в основном такое влияние, ну, довольно краткосрочное, а на текущем бычьем рынке оно вообще будет поглощено мощным спросом на биткоин ETF. Как мы видим, суточный приток в биткоин ETF, кто наблюдает на разных трекерах, типа SoSoValue, вот недавно на днях 12 марта превысил за сутки 1 миллиард. Это чистый приток в биткоин ETF. И при этом отток из пресловутого Grayscale продолжает снижаться. То есть показатель приток 1,05 миллиарда на 56% превышает предыдущий февральский рекорд 673 миллиона. И ETF не перестают удивлять. И похоже, спрос не перестает расти. Интересно, вот до каких значений усилится приток. И мне кажется, что нам еще предстоит выяснить настоящую степень влияния институционалов на цену биткоина. И более того, один эксперт, за ним многие следят, мы в том числе следим, мы Forklog, Эрик Бальчунас, аналитик Bloomberg, он сказал, что институциональный фактор еще далеко не исчерпал себя, потому что многие крупные платформы еще не добавили спотовые биткоин ETF в список доступных инструментов инвестиционных, а еще будут опционы на основе биткоин ETF. Интересные инструменты, которые позволяют, допустим, открывать что-то типа лонга по биткоину и одновременный как бы шорт по золоту. Я думаю, что многим такое будет интересно. И что адаптация, adoption этих вот инструментов, интеграция их, произойдет в течение следующих нескольких месяцев. То есть выходит, что mass adoption, интеграция с традиционными финансами сейчас еще на самых ранних этапах.
Глеб, а ты как видишь вот рынок вот этот текущий, особенно вот на конец марта, как думаешь, что с ним происходит? Перевесят ли плюсы, так скажем, минусы?
Ну, я думаю, что надо исходить из того, что на полуране, особенно этом, будет очень много волатильности, да, потому что, опять же, выносят шортистов, лонгистов, поэтому я думаю, что даже волатильности будет больше, чем, да, на предыдущих полуранах. Ну, вот в целом, ну, я бы так сказал, многие коины и так уже, да, сделали там десятки иксов, и, ну, рано или поздно кто-то это начнет потихонечку все фиксировать. Да, другое дело, что когда вот там биткоин обновляет свои хаи, да, то в индустрию приходит очень много ритейла. Этот ритейл драйвит медиа, да, которые везде говорят, вот там биткоин там стоит 70-80 тысяч. Да, тут же подключается медиа, берут комментарии других экспертов, которые говорят, что биткоин вообще будет стоить там полмиллиона долларов, миллион, да, и как бы ритейл залетает, начинает все это покупать, пузырь продолжает надуваться. Поэтому, ну, мы определенно точно, да, булран он продолжится, вот, вне зависимости от того, будет ли сейчас коррекция или нет. Вот, поэтому, ну, опять же, там, в ETF приток продолжается. Вот, с другой стороны, ну, какое-то, наверное, охлаждение на рынке должно быть, да, то есть, ну, нельзя просто безостановочно расти без каких-либо откатов. Мы и так уже это делали. Ну вот, да, текущий рынок в такой фазе уже достаточно, ну, продолжительное время. Ну и в целом, да, как бы по статистике надо понимать, что там на какие-то такие сильные движения, на сильную волатильность там приходится там 20%. Ну вот, да, в оставшиеся 80% какой-то такой флэт. Вот, поэтому, ну, я бы не ожидал прям какого-то сильного снижения. Ну, то есть какая-то, да, коррекция может быть, но прям сильного снижения, падения, я думаю, что пока еще для этого рано. Еще не все таксисты спрашивают, что, значит, что думаешь про биткоин, ну вот покупать, не покупать, вот когда, да, как говорится, домохозяйки, таксисты и люди, которые, в принципе, не близки к индустрии, да, начнут заходить в рынок, когда начнут NFT пампиться, ну вот, да, любые JPEG-и, вот тогда, наверное, надо уже так задуматься о том, стоит ли оставаться в рынке или нет.
По традиции вообще за биткоином следуют альткоины, как мы уже упомянули, на что и указали в Bitwise. В принципе, я сам заметил закономерность, то что, ну, когда биткоин корректируется, вот к нему присоединяются прям все альты. Вот на запуске Денкун я опять вот попробовал провернуть на фьючерсах какую-то сделку в лонг встать, вот прям буквально за 10 минут купив эфир, но, к сожалению, в этот раз у меня такого не прокатило, как за мерч, поэтому меня просто выбило по стопам, по моим небольшим, и сижу, грущу. Поэтому сделал два вывода, что действительно сейчас корреляция альтов с биткоином очень сильно усилилась, а во-вторых, эффект Анденкуна уже, видимо, был отыгран ранее. В принципе, как и пишут битвайсы, сейчас альткоины, в принципе, драйвят тот же самый приток ETF, потому что, ну, все идут, как сказал Глеб, даже вот пока не все домохозяйки, но уже начинают заходить, покупать, что ни попадя, видимо, и надеются на иксы. Поэтому все пампится, и рыночек активно растет с двух сторон.
Что хочу сказать, Василий, я думаю, что во многом тут ощущается влияние ETF и предхалвинга эйфории. Согласен с тобой, что эффект от Денкун, он был уже давным-давно заложенный в цены эфира. Как мы помним, некоторое время эфир рос опережающими темпами по отношению к биткоину. Некоторое время, недалеко не всегда, но иногда он показывал такие интересные штуки. Но пока что еще эфир не достиг своего all-time high, в отличие от биткоина. А что хочу сказать по поводу коррекций. Скоро будет в дальнейшем много пугающих коррекций, потому что до халвинга осталось совсем чуть-чуть, около месяца, и мы еще увидим такие серьезные американские горки, будет весело. После халвинга в тот же день буквально упадет хешрейт, а хешрейт, как мы знаем, сильно коррелирует с ценой биткоина, и будет такая вот просадочка, я думаю, в течение нескольких последующих после халвинга недель, консолидация, а потом, как это происходило, возобновление роста, причем с новой силой. На мой взгляд, будет так.
Но пока в ожидании коррекции и всех вот этих страшных твоих, Саша, предсказаний, некоторые делают за 5 часов иксы, значит, 17 тысячекратные даже. Один инвестор купил за Солану на 4 бакса новую монету Wolf with Balls. И она подскочила за эти 5 часов на неизвестное количество раз, и он смог вывести 63 тысячи долларов с этих 4. Круто, круто, но, в принципе, сообщество заподозрило, что это могла быть и очевидно, скорее всего, была схема pump and dump, потому что токен только-только запустил торги, и эта сделка, она там составляла чуть ли не 10% от общего там объема торгов на тот момент, если могу ошибаться, но, в общем, да, кто-то смог себе заработать неплохой такой, неплохие иксы. Или также Dogecoin, наш любимый, снова на фоне заявлений Маска, когда его спросили, будет ли Tesla продаваться за Доги, он сказал, что считает эту криптовалюту народной, в отличие от битка, который поддерживается крупным бизнесом, он выступает за народ и за вот такую вот монету, которая приятна массам. И не стал исключать того, что в будущем электромобили можно будет оплатить этой криптой.
Лена и Василий, у меня созрел вопрос. Представьте ситуацию, что у вас было 4 бакса на Солане, и вы купили по какой-то, не знаю, какой-то инсайдерской информации, я не знаю, каким образом вы прохавали фишку, но купили какую-то монету, там, Dog with Balls, да, какую-нибудь новую версию этой монеты, и получили, потом сразу же ее продали на пике и получили, допустим, 50 тысяч чистого профита. Как вы распорядитесь этими деньгами?
Накупить еще минкоинов по 4 бакса каждый, который есть в этой Солане.
Успешные инвестиции в щитки порождают дополнительные неуспешные инвестиции в щитки.
Ну, один слил, другие купил. И глядишь, там сколько? 50 тысяч на 4 разделить. Это сколько щитков-то можно купить? Один-то точно выстрелит. Я считаю, что это вполне себе.
Интересный, Василий, вариант ребалансировки, да, портфеля?
Бычка дала, медвежка взяла.
Ребята, не слушайте Василия, думайте своей головой. Do your own research.
Конечно, это все шутки, вот. Говоря о мемкоинах на Solana, хочется выделить саму Solana, которая, вот, несмотря на все вот эти коррекции, она, в принципе, себя чувствует довольно вольготно и растет. Однако, стоит учитывать то, что монетка очень-очень далеко еще до своих хаев, там примерно 50%, сейчас она по 170%, а хай на 260%. Поэтому она так уверенно идет, растет к своей цели, отыгрывает просадки, вот, особенно по биткоину, вот эти крупные, очень хорошо. Если у старичка там свечка просто на весь экран вырастает вниз, то у Solana такая маленькая, небольшая, которая вроде как быстро в последнее время отыгрывается вверх. Эксперты, кстати, заметили интересную тенденцию, то что вместе с ростом Solana ее капитализация достигла практически максимума. Сейчас уже, наверное, почти максимум. И как же так вышло? Интересно, что до ETH еще далеко, а капитализация почти на максимуме. Потому что с последнего бычьего рынка количество монет в обращении увеличилось почти на 150 миллионов, то есть там с 300 до 440. Что говорит о неких рисках для монеты на самом деле, потому что вот эксперт, например, отметил то, что спрос может просто, точнее предложение может просто не поспевать за спросом, и в какой-то момент начнется резкий спад, так и не достигнув ETH, возможно.
Василий, а какие еще монетки выросли в течение прошлой недели? По-моему, Тон вырос, да? Что скажешь на этот счет?
Тон я уже, по-моему, третью неделю подряд тащу вот нашу эту рубрику, но тем не менее хочется, потому что, ну, это же здорово. Сейчас он вырос выше 5, а уже сбросился, но все-таки он рос выше 5, и вырос он на анонсе ICO Telegram. Там Туров дал интервью в Financial Times, так вскользь как-то, не очень конкретно, конечно, упомянул он это, то, что Telegram планирует выход на фондовый рынок, но тем не менее... Сразу же все, видимо, ринулись покупать Тон, накупили, он вырос. Как я и раньше говорил, монета растет исключительно на новостях в последнее время. Причем растет, ну, стабильно, Дуров выходит, заявляет, плюс пару процентов, пару десятков процентов даже. Очень классная монета, я считаю, что надо успеть подцепить ее.
А я вот очень консервативно поступил с Тоном. Я его купил после вот выхода новости о том, что о монетизации, да, насчет рекламы в Тоне, все дела, распределение 50% среди... пользователей, да? Так я посчитал эту новость фундаментально важной и купил немножко Тона, совсем-совсем чуть-чуть Тона купил, по 2 с чем-то, около 2.50, и продал, по-моему, по 3.70, мне показалось, что это вполне нормальный себе профит, и знаешь, куда я перелился? А я перелился в BNB, потому что он тоже неплохо себя проявлял, и, кстати, вот новость вышла эксперте вчера буквально, ну как вчера, это было в четверг. Эксперты QCP Capital сказали то же самое, что говорил я в прошлые наши выпуски. Почему растет BNB? Binance удалось создать эффективный самоподдерживающийся цикл роста BNB. С помощью чего? Launch Pool. Пользователи Launch Pool, то есть пользователи вот этих платформы для денег из воздуха, часто реинвестируют нафармленные активы. То есть это относительно безрисковая стратегия. Ее прохавали очень многие участники рынка, и уже состоялось более 40 ланчпул компаний. То есть можно было представить, сколько это денег из воздуха. То есть что получается? Получается, перед анонсом ланчпула цена растет. То есть в периоды между компаниями можно открывать, допустим, аккуратненько лонг, и на анонсе закрывать этот лонг и получать профит. Следующий вариант. Можно BNB накапливать, да, немножко стейблкоины, тоже FDUSD, но они меньше дают. В основном на BNB хорошо насыпают. Лочить эти BNB, а полученные нафармленные монетки из воздуха, новые монетки, их можно как продавать тут же, а можно просто брать и покупать снова BNB. Это что у нас получается? Делать компаундинг. И многие так и делают. Многие делают этот компаундинг, и таким образом... наращивает стейк в BNB и максимизирует свою инвестиционную мощь.
И также хочется еще выделить монетку NIR Protocol, которая выросла на 50% практически, но вместе со всей коррекцией полетела вниз. Но тем не менее, выросла она на анонсе с Amazon Web Services. ИИ сейчас невероятно популярны, весь остальной сектор тоже сейчас растет, другие аналитики отмечали рост искусственного интеллекта. Я думаю, вот стоит приглядеться именно к этому направлению и следить за крупными анонсами, вот с такими технологическими крупными компаниями, которые потенциально вот дают такие вот прибавки, скажем так. Еще, кстати, параллельно с ИИ токенами эксперты из Franklin Templeton, по-моему, отметили рост кошачьих мемтокенов, но у нас сегодня не кошачий мемтокен, у нас классический собачий мемтокен VIF, он тоже, как и Solana, держится крепко на просадках и растет просто на дрожжах, потому что она уже стала четвертой по капитализации мемкоином, среди всех. То есть она уже приблизилась к шибе и пепе. Надо быть аккуратнее. И торгуется на уровне $3. Причем там такая забавная история произошла, что растет он на интересном анонсе. Сообщество именно этой монеты начало собирать деньги на показ рекламы, ну не рекламы, а изображение вот этой собачки в шапке. Купола в Лас-Вегасе, это вот такой огромный монитор, закругленный, сфера, где неделю, по-моему, будут показывать эту собаку в шапке, потому что ребята насобирали $700,000.
Давайте перейдем от каких-то фантастических, да, собачек в шапке, таким более приземленным вещам. Лен, кажется, на неделе к нам в редакцию там кто-то обратился, какая-то очень неприятная история вышла.
Да, смотри, Саша, ты хочешь прийти к такому, к приземленному мошенничеству, да, подозрению в мошенничестве.
Да-да, хочу от возвышенного к земному.
Есть группа держателей токена Каспа, которые пострадали от событий на бирже TradeOgger, они могут вывести свои средства уже в течение полугода. С сентября 2023 года начались непонятные проблемы. Вначале появилось уведомление про некое техобслуживание, затем про ошибку. Курс монеты потерял связь с курсом на глобальном рынке и в один момент подскочил, но вывести было невозможно. И вот ребята написали к нам, группа пострадавших, которые пытаются как-то достучаться до администрации этой биржи, понятное дело, получить пока никаких ответов не могут. В чатах их профильных и непрофильных на этот счет блочат. Я надеюсь, что наша статья, она хоть как-то поможет им распространить эту новость, поднять такую бучу небольшую, и чтобы как-то вернуть им их деньги. Но, честно говоря, я бы сохраняла такой сдержанный скептицизм на этот счет, потому что биржа, она имеет достаточно низкий рейтинг доверия. Если вот даже по CoinGecko смотреть, у нее 4 из 10, ее владельцы, бенефициары, непонятно. KYC она не требует никакой, основана в 2018 году в США, кто за ней стоит, непонятно, никакого аудита там явно не проводилось, поэтому все держатели любых моментов, нужно помнить, во-первых, про то, что на бирже крупные суммы держать ни в коем случае нельзя, ну и плюс рынок сейчас очень разнообразный, в целом можно провести небольшой хотя бы такой предварительный риск-скоринг по платформам, с которыми вы планируете работать и выбрать, ну, не совсем зашкварные, поскольку и так биржи не защищены от каких-то взломов, от сбоев в работе, от блокировок просто по каким-то там расследованиям сторонним. Поэтому, да, не держите деньги на бирже и не идите в изначально выглядящие как скам-проект. Давайте вспомним, кстати, вот этот момент. На прошлой неделе активно обсуждали, что биржа Bybit начала блочить огромное количество российских пользователей, и чаще всего все сводилось к тому, что кто-то когда-то торговал с Garantex, которая под санкциями, российская биржа. Я вот у Глеба хотела спросить, насколько это вообще такая тенденция на рынке, что много сейчас платформ попадают под санкции, обменники и все такое прочее, с которыми так или иначе взаимодействовали российские пользователи. Можно ли говорить, что ждет масштабные такие блокировки, и можно ли себя как-то обезопасить? Неужели надо проверять каждую транзу при отправке, при входе, типа лично вот этот вот вести AML-скоринг?
Я не могу сказать, что там огромное число попало под санкции. На самом деле там не так много площадок, которые оказались в санкционных списках, но там, к сожалению, да, Garantex оказалась одной из них. И здесь, наверное, проблема в том, что пользователи, да, они достаточно информированы, и поэтому они не в курсе всех потенциальных рисков использования Garantex, ну и других там каких-то обменников, которые попали под санкции. Потому что, ну, здесь очень простая логика. Если на биржу заходят какие-то черные средства, в бирже там стоят вся аналитика. Chainalysis, Crystal и прочее. И биржа не может там не может пропускать через себя, да, транзакции, которые связаны там с санкционными адресами. По этой причине, да, там много локов и блокировок. Этой проблеме уже там не то, чтобы, да, там один день, но вот она уже длится уже не один год. Эта вся история продолжается. Поэтому, ну, пользователи, ну, не должны использовать Garantex, да, действительно. Есть риск того, что если вы там совершаете какую-то, я не знаю, условную ну, используете какой-то обменник или еще что-то, то вам могут залить черную крипту. Но это риск, который каждый пользователь берет на себя. Если как бы пользователь хочет там получить себе чистую белую крипту, да, то можно покупать напрямую с, там, с бирж. Да, как бы если пользователь покупает где-то в каком-то непонятном месте, то он там берет на себя эти риски. Нет такого, что как бы эта проблема какая-то новая. Да, надо понимать, что если вы заливаете грязную крипту на любую нормальную централизованную биржу, то такие проблемы будут. Там неважно, это там, не знаю, там это Bybit, Binance, Bitget или еще кто-то, да, но большинство нормальных бирж рано или поздно, ну, как бы, будут реагировать на такие транзакции.
Ну, тут как раз параллельно вышла в ЕС директива об ужесточении наказания за обход санкций. Может быть, как-то это связано?
Да, ну, я не думаю, что связано конкретно с директивой. Ну вот, я думаю, что Bybit в целом просто там ужесточает некоторые свои политики, учитывая, что у них большое количество пользователей из СНГ, да, после такого, после ухода Binance. Ну вот, и, естественно, я думаю, что они сильно опасаются проблем с США и с другими юрисдикциями. Поэтому максимально внимательно проверяют все транзакции.
Binance стоит упомянуть. По двум делам в отношении биржи сдвинулось с мертвой точки. Все, экс-гендиректор Чанпэну Джао, от него потребовали сдать канадский паспорт до момента вынесения приговора и запретили ему оформлять какие-либо новые документы без разрешения суда. Ты как, Глеб, оцениваешь все перспективы Джао, сколько ему могут дать? Действительно ли на 18 месяцев могут посадить?
Ну, это одна из цифр, которая мелькает в СМИ, да, и в обсуждениях. Ну, потенциально такая цифра везде значится. Ну, вот, насколько реализуется именно этот сценарий, либо какой-то другой, как бы здесь сложно судить, здесь надо дождаться конца апреля, я думаю, что будет понятно. Но в целом, конечно, ну, то, что от него требуют сдать какие-то паспорта и так далее, ну, явно, что это не сигнализирует о чем-то хорошем.
И да, параллельно стало известно на прошлой неделе, наконец-то, имена топ-менеджеров, которых задержали в Нигерии. Нигерия, напомним, она сейчас очень сильно трусит все криптовалютные биржи, обвиняя их то в финансировании терроризма, то в там, отмывании денег, но в первую очередь в манипулировании курсом их нацвалюты Найр. И стало известно, что задержанными оказались вице-президент по глобальной разведке и расследованию биржи Тигран Гамбарян и директор Binance Западной и Восточной Африки Надим Анджервала. Они задержаны с 25 февраля. На две недели суд выдал разрешение задержать их в стране для допросов в контексте вот этого расследования как раз. И 12 марта этот срок истек. И, тем не менее, не продлевая этот срок, их все равно оставили в стране до 20 марта, чтобы они приняли участие непосредственно в судебном разбирательстве в отношении Binance. Стало известно, что у них также конфисковали по приезде в Нигерию паспорта, телефоны, что Binance не могла связаться с ними, понять вообще, в чем дело. Потом, наконец-то, вот выяснилось. Вроде как с ними все хорошо, никаких обвинений непосредственно Гамбаряну и Анжермале не предъявили, и они там будут в качестве типа условно свидетелей. Ты, Глеб, что можешь прокомментировать этот счет, потому что это какой-то сюр вот для меня, то есть по факту в стране проблемы с экономикой, какая-то фигня с курсом нацвалюты, и они такие, о, ну типа не мы виноваты, это, наверное, биржа, давайте вот мы хотим там, ну начнем с 10 миллиардов, например, компенсации, как они сказали, что никто еще не требует этих денег, это просто стартовая вот цена, с которой можно начать договариваться. Что происходит вообще?
Ну, учитывая, да, что я отвечал примерно там, за 60 плюс стран, это, для меня, конечно, это звучит все максимально дико. Это такой абсолютно беспрецедентный кейс, что можно там, задержать, пригласить людей на переговоры, да, а потом их, соответственно, задержать. Ну вот, особенно учитывая, что, например, Тигран, да, является американским гражданином. Поэтому чего-то позитивного в отношении нынешнего правительства в Нигерии, да, сказать сложно. И, ну, сумма, которую они заявляют, она просто, ну, смехотворна, да, 10 миллиардов. Это, напомню, 2,5 раза больше, чем там CZ и Binance выплатят по итогу урегулирования проблемы в Штатах. Да, поэтому, ну, как бы, звучит это все максимально дико, и, ну, мне кажется, что в первую очередь, конечно, там нынешние власти Нигерии себя максимальным образом дискредитируют, Да, никакой, не знаю, маломальский нормальный бизнес там, ну, туда заходить, инвестировать в страну не будет. Вот про обвинение в том, что там Binance бывал деньги или что они там вменяют, да, но это, конечно, тоже полный сюр. На самом деле, с точки зрения курсов, ну, такая ситуация часто складывается в разных странах. Да, то есть, например, там возьмем там тоже Россию, Украину, когда там начались эти боевые действия, то там с курсом тоже, да, непонятно, что там творилось. Ну вот, и многие действительно там шли на Binance, чтобы там получать оперативную информацию о том, какой сейчас, ну, в текущую там секунду-минуту реальный курс. Да, ну, смотря просто на там пары, условно, USDT, гривны, USDT, рубль. Ну вот, но как бы если люди обращаются, да, к этому, значит, у них, ну, есть, скажем так, какие-то проблемы, да, есть в стране, то, что они вынуждены идти и получать эту информацию на криптобиржу, да, и наоборот, в этом случае, там, криптобиржи, там, даже, как бы, помогают по факту пользователям. Ну вот, и вместо того, чтобы, там, разбираться в причинах, да, почему пользователи идут, там, на криптобиржи, да, то есть, как бы, там, Нигерия выбрала, давайте, как бы, там, всех там запретим, всех посадим и так далее. Ну, что, на мой взгляд, конечно, максимально, в общем, деструктивный путь.
Мне кажется, я разгадала их схему. 10 ярдов с Binance, 10 с Kraken, ну, может, поменьше. Там с Coinbase можно тоже 8 где-то взять. И так можно и экономику в Нигерии. Может быть, восстановить и курс подснизить. Неплохой схематоз. И поговорим про новый проект Глеба, Bloom. Что это такое? Кто входит в команду? Глеб, расскажи, пожалуйста, как возникла идея. Это децентрализованная биржа, если я правильно понимаю.
Да, все верно. Это гибридная биржа. Три основных фокуса, да, в рамках этой биржи. Первый фокус на гибридную модель. Что такое гибридная модель? Это означает, что ордербук, он офчейн, как у централизованных площадок, но при этом нету кастодиального хранения. То есть мы не будем хранить средства пользователя. Это означает, что мы не можем... Потому что там, если вдруг что-то произойдет с проектом, то, ну, средства пользователя, они будут в безопасности. В отличие от того, что мы видим сейчас с централизованными биржами, которые, условно, Bitforex, да, там, по-моему, в прошлом месяце скоманулся, закрылся, да, с деньгами пользователя, но это периодически происходит. То есть мы хотим, чтобы пользователи хранили собственные средства, вот, и у нас к этим средствам нету доступа. Вот. Ну и пользователь, соответственно, может со своего MPC-волета или там с MetaMask Trust Wallet напрямую торговать у нас на платформе. Ну вот, и дальше второй момент, это связано с тем, что сейчас очень много всех коинов. Сегодня мы обсуждали все эти мим-коины, и их выходит огромное количество. Ну и кажется, что, ну вот, например, для меня большая проблема, когда вот я вижу, что там какой-то новый коин, условно, на Avalanche или где-то еще выходит, мне надо переключать все эти воллеты, мне надо класть Avalanche, Solana или еще что-то, как газ, искать там, через какой DEX я это могу купить. В общем, честно говоря, да, все это невероятно бесит. Вот, поэтому мы хотим как бы агрегировать ликвидность CEX-ов, DEX-ов и дать возможность покупать, пожалуйста, все эти новые коины легко и просто, не надо платить за газ, мы как бы за вас это сделаем, взяв какую-то определенную комиссию. Ну и третий момент, сейчас активно развивается экосистема Телеграма, то есть Notcoin, NearWallet показали то, что можно, то, что пользователям нравятся все эти мини-эпы, они готовы выполнять определенные действия, да, использовать приложение как мини-эпы, и мы, ну, и мы делаем биржу, которую она будет доступна с самого начала, как Telegram мини-эп. Ну, конечно, кроме этого, есть еще, будет еще приложение в App Store, в Google Play. Ну, то есть мы вот такой в большей степени фокусируемся на мобильном экспириенсе.
Ты говоришь «мы», а кто такие «мы»? Кто входит в команду Bloom?
Кроме меня, это Володя Смеркис, который отвечал за СНГ в Binance. Еще наш CTO — это Володя Масляков. Он в свое время был CTO в Exante и CTO в Everscale. А да, это Layer 1 блокчейн. Кроме них есть еще ряд ребят, там тоже бывших выходцев из Binance. Сейчас уже там не работает. У нас хорошая, сильная команда. Вот сейчас строим продукт. Буквально в этом месяце нас объявили, что Binance взяла в MVP, в акселератор. Да, из 700 проектов отобрали всего 12. И мы среди этих 12 проектов. Вот. И вот уже, я бы сказал, что, я думаю, на следующей неделе мы выкатим такую первую фармил купоинтов, позже эти поинты будут конвертироваться в токены. Ну вот, поэтому активно строим, активно развиваемся. И в нашем waiting-листе уже 90 тысяч человек.
О, круто. А вот, кстати, забыла упомянуть, когда говорила о признаках хорошей команды, это то, что основатели не прячутся, и открыто можно посмотреть, кто входит как бы в состав учредителей платформы. А я хотела, вот, то есть ты говоришь много из Binance, что-то переняли от Binance, от корпоративной структуры, возможно, или каких-то методик управления, или это просто типа такой сплоченный коллектив старых знакомых, которые просто хотят делать новый продукт для рынка?
Для меня и для Володи нам, наверное, важно работать с теми людьми, с кем мы уже работали, от кого мы знаем, что ожидать, как они могут выполнять. Поэтому во многом, да, сформировался такой круг бывших людей из Binance, потому что, да, я примерно понимаю, кто и насколько там был эффективен. Ну, вот. Ну и кроме этого, конечно, мы переняли некоторые вещи, там, связанные там с культурой, да, там, децентрализованной, и с тем, там, ну, то есть всем более-менее понятно, как работать эффективно, слаженно, да, чего ожидать. Поэтому во многом я бы сказал, что, ну, конечно, с точки зрения культуры, эффективности, мы там многое переняли из Binance. Но в том числе мы стараемся строим свою компанию, да, со своими ценностями. Просто стараемся имплементировать лучшие практики, которые были в Binance, но и не только в Binance.
То есть для того, чтобы, в принципе, стать пользователем биржи Bloom, нужно что сейчас сделать? Отправлять заявку в waitlist?
Да, сейчас можно зайти на сайт bloom.io и отправить, да, заявку на включение в waitlist в ближайшую там неделю-две. Можно будет начать фармить поинты, да, такая первая стадия за некоторую активность. Ну и дальше мы пошагово будем, соответственно, там, добавлять функционал к этому приложению.
А вот я читала в твоем канале тоже, что появились вот на фоне запуска анонса, появились всякие мошенники, которые приходят в личку и что-то там предлагают пользователям, как отличить от тебя. Ты кому-то в личку пишешь, пойдем типа на Bloom.
Нет, они даже не предлагают Bloom, они предлагают, присоединяйтесь к какой-то там пул, вы сможете много заработать. Ну, в общем, какой-то, да, полный бред. Просто имейте в виду, что если я предлагаю вам какую-то темку, и за нее надо заплатить $5000, то это точно не я. Потому что я не собираю пулы. Навряд ли я вам напишу просто так в личку и буду предлагать какую-то тему. Ну вот, в принципе, вся официальная коммуникация, она есть у меня в канале, да, в каналах нашего проекта Bloom, да, есть официальные соцсети. То есть доверяйте только официальным источникам. Ну и если у вас есть какие-то, да, там, сообщение подозрительное, да, лучше всегда 500 раз перепроверить. Потому что на Булране пытаются скамить по-разному. Огромное количество, да, публичных людей, не только я, вот тоже там были фейки Володи, с Меркеса были фейки других тоже представителей индустрии. Ну, то есть это на Булране всегда мошенники активизируются, поэтому будьте максимально аккуратны, да, если кто-то там что-то вам предлагает, там, перевести деньги, еще что-то там поучаствовать, всегда перепроверяйте. 500 раз лучше.
Окей, а подытожь тогда, на кого вы вообще будете как биржа ориентироваться? Будет ли это чисто русскоязычные пользователи, или это, в принципе, вы хотите охватить глобальный рынок? Нужно ли обладать какими-то повышенными знаниями в крипторынке, чтобы юзать платформу? На кого вы ориентируетесь?
Мы как раз и делаем платформу максимально простую для пользователя, да, чтобы там не париться о там транзакциях, о подписании транзакций, газе и так далее. То есть, на самом деле, начальных навыков будет достаточно, и мы именно, ну, на это и рассчитываем. С точки зрения рынков, то, ну, русскоязычный рынок, конечно, там для нас там родной и понятный, но в том числе, да, поскольку я достаточно долго отвечал за Азию, тоже и делал в азиатские рынки, мы понимаем, что там как, где работает, как там получать пользователей. Да, поэтому я бы так сказал, знаешь, такой глобальный юг, как сейчас принято называть. Есть развивающиеся страны, мы целимся в эту аудиторию. Да, то есть, кроме России, это, опять же, скажу, там, Турция, Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Вьетнам.
Как обычно говорят, знаешь, да, на бычке новых проектов нормальных не появляется. Вы хотите опровергнуть этот?
На самом деле, у нас так совпало просто, что началась началась бычка, и там, мы стали запускаться. Потому что мы еще, ну, как бы обсуждали еще в конце прошлого года, это еще тогда не было такой особой бычки. Вот, поэтому в нашем случае это просто совпадение. Ну, вот, и мы наоборот переживаем, что бычка идет слишком быстро. Ну вот, поэтому мы сейчас тоже так максимально оперативно все пилим.
Спасибо тебе, Глеб, что принял участие в нашем подкасте. Очень круто рассказал. Я надеюсь, что я была одна из первых в Атлисте, отправила заявку. Хочется посмотреть, что вы там придумали, что за активности. Круто, будем следить за вашим проектом.
Спасибо.
И спасибо всем слушателям, которые были сегодня с нами. Я, кстати, открыла сейчас котировочки, мне стало грустненько, я хочу вас пойти посмотреть, что с моим депо. Ребята, честно скажу вам, немножко страшно.
Все падает. И ничего, не в первый раз.
Спасибо, Глеб, еще раз за участие.
Всем спасибо. Всем пока.
Пока, ребята. Читайте Форклог, повышайте свой уровень знаний и, конечно же, следите за новыми выпусками нашего подкаста.
Всем пока, ребят.
Вы слушали подкаст «Надо было покупать» от журнала Форклог. Встретимся через неделю. We'll be right back.